что является самым важным, самым главным, без чего христианство не будет христианством. И, конечно же, если каждому из нас зададут этот вопрос, то мы по-своему наверняка ответим на него. Но истина заключается в том, что этот ответ будет отражать нашу веру. А если мы люди верующие, то вера влияет на нашу жизнь. То есть я так верю, значит я так поступаю. Я так верю, значит так и живу. Поэтому это очень важно, правильно ответить на этот вопрос. Ну, на это размышление хотел бы с одного приключения, о котором поведал один раввин. Он рассказывает о том, что, ну, это современный еврей, однажды с поездкой был в городе Нью-Йорке, ну, это известный город, и вот он рассказывал, это была деловая поездка, что в пятницу перед наступлением субботы я увидел, что у меня есть еще достаточно времени для того, чтобы сделать еще какие-то дела. И я решил выполнить просьбу моего тестя. Он попросил меня посетить пожилую тетушку. И я поехал в Бронкс. Но, к сожалению, дорога заняла намного больше времени, чем я рассчитывал. Да, и тетушка, она не хотела меня отпускать. Поэтому, когда на обратном пути я сел в метро, и когда поезд стал медленно-медленно ехать, я стал заметно нервничать, потому что суббота уже должна была наступить. И тут вежливый голос из динамиков сказал о том, что извините, к сожалению, линия впереди, она сломана, повреждена, поэтому сообщение будет восстановлено не раньше, чем через час и полтора. Поэтому мне пришлось выйти на улицу. Вот. Но, к сожалению, район он был неблагополучный, кругом грязь, обшарпанные улицы. Полупустынные машины ездят, вот, и ни одного такси. Я стал ловить машину, но мне ничего долго не давалось, прошло 20 минут, и наконец-то мне удалось поймать машину. Но на этом мои приключения только начались. Потому что водитель оказался итальянцем, и он абсолютно не говорил по-английски, поэтому он сделал крюк, и заехал на итальянскую заправку для того, чтобы узнать, как, собственно, добраться до того места, куда мне было нужно. Вот. Я, конечно, видел, что стрелки уже близятся к красной черте, что вот-вот сядет солнце и начнется суббота. И я понимал, что с наступлением субботы я должен буду выйти из машины и какое-то время идти пешком. Меня, конечно, пугало мысль, что я мог бы, допустим, пройти там час, два, полтора. Не это было самым страшным. Самым страшным было то, что с утра мне передали крупную сумму денег, которую я должен был привезти в Израиль. И я понимал, что с наступлением субботы я должен был избавиться от денег, от портмоне, от паспорта. Почему? Потому что если открыть Еремию 17 главу, 21 стих, то там есть прямое повеление Господа. В Еремии 17:21 записано, действительно. Так говорит Господь. Берегите души свои и не носите нож в день субботний, и не вносите их в ворота Иерусалимские. И не выносите нож из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь никакой работой, но светите день субботний так, как я заповедал отцам вашим. Я понимал, что любая ноша, которая у меня есть, я должен от нее избавиться, иначе я буду нарушителем субботы. И вот от этой мысли просто пот прошил, как он говорит, пот меня прошил. Вот. Но слава Богу, я успел добраться до гостеприимных хозяев, до гостиницы. Вот. Но там мне не оставляла мысль, а что бы было бы, если бы наступила суббота? Неужели я должен был выкинуть эти деньги? Тогда как бы я смог расплатиться с теми людьми, которые жили в Израиле? Потому что этих денег было несколько тысяч долларов. То есть это не мои деньги вообще. Вот. И тогда он решил обратиться к Талмуду. А говорит ли что-нибудь Талмуд по поводу того, каким образом можно было сохранить деньги? Да, действительно, Талмуд говорит о том, что есть способы сохранить день. Дело в том, что если при наступлении субботы с вами рядом находится неверный, то вы можете отдать себе свои драгоценности, вещи этому неверному, и по прошествии субботы он вам, собственно, их вернет на место. Вот. Но дело в том, что ситуация была такова, что у меня не было человека, которому я мог бы довериться. Вот. Талмуд по этому поводу опять-таки говорил о том, что человек, он все-таки слаб. Особенно то, что касается денег. Поэтому есть допущение, что я мог на 4 локтя пройти, остановиться, потом с деньгами. Потом еще пройти, остановиться. И вот так методом коротких перебежек я мог дойти до дома. Но домой методом коротких перебежек я бы не попал. Почему? Потому что согласно того же текста Еремия 17:21, не носите нож в день субботний и вносите в ворота Иерусалимские. Также Иеремия в 13 главе 19 стихе показывает, что ворота Иерусалимские во время субботы закрывались. То есть я не мог внести вот ни паспорт, ни деньги, ничего. Но дело в том, что есть такая вещь, как я бы мог вытряхнуть, то есть не вносить, а вытряхнуть деньги из своего кармана. То есть залезть в карман, запустить и вытряхнуть, чтобы они как бы сами выпали за порог. Вот как только деньги сами выпадут за порог, то есть они оказались на ворот, они же сами выпали, я же их не нес, правильно? Вот, соответственно, дома там уже не был такой строгий закон, который касался ношения нож. То есть я дома могу поднимать столы, там, ну, деньги действительно, тем более. Я мог эти деньги взять и перенести туда, куда бы я хотел. Конечно, вот это анекдотичная история. Кто-то может на них посмеяться, кто-то может осудить этих иудеев или евреев, назвать их фарисеями. Кто-то может их пожалеть, но я почему рассказываю эту историю? Я хотел бы, чтобы мы, прежде чем делали какие-то выводы, мы немножко поняли отношения закона учителей и отношения фарисеев. Как говорится, как они дошли до жизни такой. Почему они стали такими? Вот, потому что у нас тоже есть опасность некоторая, чтобы мы можем тоже, кстати, дойти до такой жизни. Вот. В чем причина? Дело в том, что после того, как израильтяне вышли из рабства вавилонского, к 44-му году, к Рождеству Христову, они поняли, они осознали, что они больше никогда не достигнут того былого величия, которого народа было раньше. Они никогда не станут такими же могущественными, такими же славными. И они задумались, а в чем причина? Причина была очень простая, банальная. Не знаю, как они до этого раньше не додумались. Постоянно они отходили от Бога, постоянно нарушали Его заповеди, постоянно были отпадения. И это привело к тому, что их постоянно порабощали, они терпели неприятности, скорби. И они были особенно виновны в том, что касается субботы. В том, что касается субботы. Потому что, если посмотреть Исход 31 главу и 13 текст, то Господь говорит Моисею, скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдите, ибо это знамение между мной и вами, в роды ваши, что я Господь, освящающий вас. Суббота это была знамение. То есть, если я соблюдаю субботу, значит, я признаю, что Господь есть кто? Бог. А если я не соблюдаю субботу, то получается, я нарушаю знак завета, получается, я разрушаю все отношения с Богом. И пророк Иеремия как раз-таки здесь их за это упрекает. Осознав вот эту причину своего падения, они сказали, что мы снова сможем добиться величия своего народа, если мы будем соблюдать закон, если мы будем его исполнять. С тех самых пор они стали прилагать все свои усилия к двум вещам. Во-первых, к исследованию закона, во-вторых, к его соблюдению. Вот. Но я бы хотел немножко поподробнее на этом остановиться, потому что это очень интересно. Во-первых, соблюдение. Раввины сказали так. Дело в том, что если мы возьмем десятисловный закон, 10 заповедей, то это общечеловеческие принципы, и каждый человек, он волен, может понимать их по-своему. Ну, например, взять заповедь об убийстве. Вот убить комара или убить муху, или когда я наступил на случайную букашку, я не видел, просто убил. Вот интересно, это будет считаться грехом убийства или нет? Или когда ко мне в дом вломился, не знаю, какой-то преступник, я защищаю себя, свою жизнь, защищаю там свою семью, что-то в него запустил и убил его. Будет ли это считаться грехом убийства или нет? Или, например, о воровстве. Грех воровства. Когда я нахожусь в огороде у своего соседа и сорвал там, не знаю, виноградник без спроса. Виноград чей? Соседа. Вот. Я сорвал без спроса. Воровство или не воровство? И тогда они сказали, для того, чтобы прийти к общему, единому какому-то, ну не знаю, пониманию закона, давайте мы что будем делать? Давайте мы будем уточнять. Для каждой ситуации посмотрим. То есть вот в этой ситуации это есть грех или не грех? И ранены говорили, что для каждого, из каждого общего принципа можно выделить правило, которое бы касалось каждого человека и любой ситуации. Взять субботу. Вот, например, суббота, она что говорит? Не работать. Давайте уточним, что такое работа. И они выделили 39 принципов, которые касаются работы. И назвали этих принципов отцами работы. Но они на этом не успокоились. Они стали детализировать этот закон еще дальше. И так они детализировали все заповеди. И у них появился кодифицированный закон, который они назвали Мишной. Но на этом они тоже не остановились. После того, как они создали Мишну, у них была эпоха толкователей Мишны. И появилась другая книга, Гемара, то есть толкование. Вот Мишна и Гемара это составляет Талмуд. Но у них был не один Талмуд. У них было, стало, ну, есть точнее, два. Вавилонский Талмуд и Иерусалимский Талмуд. Так вот, в субботе, конечно же, они отдавали особое, не знаю, внимание. Например, в Мишне, там в субботе посвящено 24 главы больших. В Иерусалимском Талмуде 64, уже 64 колонки. А в Вавилонском Талмуде там 150 страниц, таким больших страниц, мелким убористым почерком это было написано. И знаете, чему это привело? Потому что рассказывают об одном раввине, который изучал только одну главу из Мишны, посвященной субботе, 2,5 года. Представляете, там этих 24 главы, а он одну главу 2,5 года. Вот если бы он всю заповедь изучил о субботе с таким же усердием, сколько бы он времени потратил? 24 на 2,5 года. Ну, представляете, чтобы изучить только одну заповедь. Более 50 лет. Вот это то, что касается изучения заповеди субботы. А теперь я хотел бы обратиться ко второй части. То, что касается соблюдения субботы. Они были готовы умереть, чем нарушить эту заповедь. История свидетельствует нам об этом. Прочитайте хотя бы ту же самую книгу, второканоническую Ветхого Завета, первая книга Маковеев. Она описывает период, когда над Израилем царствовал греческий царь, нечестивый, звали его Антиох Епифан. И вот во время его царствования возникали такие, знаете, маковейские восстания. И израильтяне, они уходили в пустыню, прятались в пещерах. Вот. А Епифан, он посылал отряды, которые приходили, и что они делали? Зная вот эту вот особенность еврейского народа, они нападали по субботам. И тысячи людей, женщин, детей, просто-напросто вырезались. Причем они не то, что не сопротивлялись, они даже не защищали свою жизнь. Вот. И тогда они сказали, стоп, хватит. В субботу мы можем защищать свою жизнь. Опять-таки в этой первой книге Маковеев было написано. Но они только на этом и остановились. Дальше они не пошли. И тогда этим воспользовались другие. История опять-таки свидетельствует, что был такой полководец, мудрый человек, Помпей Лах, римский полководец, и он захватывал Иудею, пришел значит, к стенам Иерусалима. А по времени Иерусалим это был такой, знаете, укрепленный, один из самых укрепленных городов того времени. И он с легкостью смог его захватить. Почему? Он не стал нападать на евреев в субботу, потому что он знал, что они защищают свою жизнь. Но не более того. Он поступил проще. Он стал делать насыпь на стену Иерусалимскую. И евреи никак этому не препятствовали. И вот, сделав насыпь, он легко мог войти в город и захватить этот город. Вот это то, что касается двух вещей. Изучение и соблюдение. Конечно же, в этом желании нет ничего предосудительного. В этом желании нет ничего плохого. Я бы даже сказал, что это похвально. Но знаете, когда появился новый учитель, когда пришел Иисус, он назвал этих людей, интересно, он сказал: «Вы, ваш отец – дьявол». Почему? Вот эти люди, которые настолько скрупулезно изучали закон, настолько ревностно его соблюдали, почему же они, скажем так, стали детьми дьявола? И это очень хорошо видно в противостоянии между фарисеями и Иисусом, как раз таки вот в этом важном для них и больном вопросе. Это вопрос субботы. Я бы хотел, чтобы мы вместе открыли Евангелие от Матфея. И я сейчас хотел бы с первого стиха зачитать об этом противостоянии и остановиться. Дело в том, что отрывок я немножко разорву, потому что если все изучать, ну, я думаю, времени, наверное, тут будет мало, но не хватит. Вот. Итак, значит, Евангелие от Матфея, 12 глава. И первого стиха. В то время проходил Иисус в субботу за зимними полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: «Вот, ученики твои делают, что не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и вышел с ним? Как он вошел в Дом Божий и ел хлебы приложений, которых не должно было есть ни ему, ни бывших с ним, а только одним священником? Или не читали вы в законе, что в субботу священники в храме нарушают субботу, однако не виновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и суббота». Я прошу прощения. Вот на этом месте я хотел бы сделать небольшую остановку. Итак, с одной стороны мы видим фарисеев, с другой стороны мы видим учеников и Иисуса. Ну, в основном можно взять фарисеев и Иисуса, да? О чем говорили фарисеи? В то время проходил Иисус в субботу за зимними полями, ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Вообще, надо сказать о том, что для иудеев срывание чего бы то ни было в субботу является грехом. Почему? Потому что, когда я что-то срываю, когда я что-то изменяю в природе, я тем самым что-то творю. То есть это какой-то творческий акт. Бог в субботу отдыхал от чего? От трудов конкретно каких? От трудов творения. Поэтому, сорвав растение, я, что, изменив природу, тем самым напрямую нарушил. Но они не только были в этом виновны. Ну, вы все, наверное, знаете, уже много раз слышали, наверное, об этом, что срывать – это жатва, растирать – это молотьма, отделять зерно от мекины – это весь. Вот. Более того, они были виновны в том, что они готовили еду когда? В субботу. Когда надо готовить еду? Надо готовить еду, ну, заранее, да? Вот. Заповедь о субботе, как она начинается? С каких слов? Помни. Вот, то есть они были должны заранее позаботиться о субботе. Но они этого не сделали. То есть по всем правилам и нормам Талмуда они были виновны. И они подходят ко Христу и говорят: ну, Христос, смотри, видишь, ученики твои, они вот такие. Ты, великий учитель, что-нибудь с этим делай. Но что говорит Христос? Он приводит им две иллюстрации, две истории. А на них я немножко поподробнее хотел бы остановиться. Первая история. Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взял самый бывший с ним? Когда он вошел в дом Божий, ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывших с ним, а только одним священником. Итак, храм у нас делится на две части: святое, святое, святых. В первой части святое там стоял семисвечник, жертвенник и стол, такой небольшой стол, на котором выкладывались 12 хлебов по числу колен Израилева. Эти хлебы, они были как благодарность Богу за то, что Он дает нам еду. И каждую неделю его убирали и давали, клали туда новые хлебы, а старые использовал сам священник, ел священник. И только он мог их есть. Но в этот раз царь Давид со своими отроками, они пришли в храм, они были голодные, и эти хлебы ели они. Но никто не обвинил их, никто не сказал, что вы виноваты. Почему? Потому что нужда человеческая, она превыше любого ритуала. И вот это Иисус хотел показать. Это первая иллюстрация. Вторая иллюстрация, он говорил о священнике. Он говорил о священниках. И на самом деле, если посмотреть, то служение в храме обременено очень многими работами. Животное надо, во-первых, забить, во-вторых, освежевать, в-третьих, развести костер. То есть там очень много было работы. Естественно, это прямое было нарушение заповеди о субботе. Но священники были невиновны. Почему? Потому что служение Богу, почитание Богу, оно должно было быть непрерывным и стояло выше всех требований, норм и правил касательно субботы. Вот эти два важных принципа – помощь, нужда человеку и служение Богу – вам ничего не напоминает? Мне это напоминает два великих принципа. Принцип – люби ближнего и люби Бога. Вот эти самые важные принципы, которые упускали иудеи, эти самые важные принципы, на которых покоится закон и пророки. Но дальше Иисус на этом приводит слова пророка Оси. Говорит словами пророка Оси. «Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы виновным». И тем самым Бог показывает нам, что выше любого жертвоприношения стоит требование человеческой нужды. Требование человеческой нужды стоит выше любых требований. Конечно, я понимаю, что требования литургии или ритуала имеют важное значение, но выше этого стоит только одно – человеческая нужда. И Иисус настаивал на то, что, наверное, высший богослужебный ритуал – это служение и помощь ближнему. И это особенно ясно выразилось в притче про милосердного самарянина. Когда священник и левит, которого служение должно было быть в храме, прошли мимо умирающего. Мимо. Почему? Потому что они посчитали, что служение в храме, наверное, все важнее. Но я думаю, Христос имел в виду вот что. То, что если бы священник и левит остановились и помогли вот этому умирающему, то, наверное, они бы тем самым больше, намного больше послужили Богу. Потому что Бог что хочет? Милость или жертва больше? Милость, нежели жертва. И если мы берем Иисуса, то мы видим, что только в одном месте описывается, что Он принимал главное служение в синагоге. Это было тогда, когда Он был в своем городе, в Назарете, и открыл книгу пророка Исаии и стал читать. Но было бы странно думать, что только он один раз был в синагоге, только один был вел главное служение. Вот. Но есть гораздо больше свидетельств, когда он служил людям, когда он кормил голодных, утешал скорбящих, когда он был с больными. И христианское служение – это не служение литургии, это не служение ритуала. Христианское служение – это служение ближним. Христианское служение – это не монашеское уединение. Да, это активное участие во всех скорбях, во всех, не знаю, бедах, трагедиях людей. Это активное участие. Вот что называется христианским служением. И поэтому у нас вот в субботу, ну, есть такая, знаете, возможность еще раз проанализировать, верили мы, то есть в чем наша религия. Либо это религия фарисеев, когда мы можем встать на молитву и сказать: «Господи, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Благодарю Тебя, что Ты меня привел в чудесную церковь. Благодарю Тебя за то, что Ты мне открыл глаза на правду. Благодарю Тебя за то, что у меня есть возможность изучать Библию. Благодарю Тебя за то, что у меня есть возможность проповедовать. Благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди. Что я не стал наркоманом, насильником, убийцей. Что я не продаю свое тело. Что я не пропил свою совесть. Благодарю Тебя». Вот. Но знаете что? Апостол Павел в послании к Коринфянам, в 13 главе, он говорит, что если мы упускаем самое важное, самое главное, все это мертвая религия. Он говорит, а если я любви не имею, то что я? И все это пустое, понимаете? Без любви это самое пустое. Если у меня нет милосердия, если у меня нет милости, если у меня нет сострадания, то моя религия это просто ничто. Если я прохожу мимо человека, который имеет нужду, моя религия, она мертвая религия. И она лишена самого главного элемента. Элемента благодатного элемента. Благодать. Потому что когда я помогаю ближним, в этом проявляется благодать. То есть когда я делаю кому-то что-то просто так. Знаете, христиане призваны к тому, чтобы совершать чудеса. Чудеса. Почему? Потому что современный мир, а у него одно понятие. Бесплатный сыр бывает где? Мышеловка. А представляете, когда мы просто так кому-то чего-то делаем. Как вы думаете, это сразу укладывается в голове? Но, наверное, если просто так кому-то делаем, не сразу укладывается в голове. А если это не укладывается в голове, выше понимания, то это как называется? Чудо. Чудо. Знаете, христиане творят чудеса. Да неправда это. Мы чудотворцы, мы должны творить чудеса. Каждый из нас может творить эти чудеса. Представляете, делать кому-то что-то просто так. И в связи с этим у меня вспоминается один рассказ, который я прочитал, он оставил свет на моё сердце. Это его написал Филипп Янси. Книга называется «Что удивительного в благодати». И там у него есть рассказ про, называется он, «Праздник Бабет». Он начинается с того, что описывается деревня, рыбацкая деревня на берегу Дании. Вот. И в этой деревне была небольшая литуанская церковь. Люди, они от всего там отказались. Не имеется в виду от всего радостного, от всего такого хорошего, от всех радостей в жизни. Вот. Потому что они считали, что их дом – это небеса, а с этой жизнью они мирились только по одной простой причине, что это путь к небесам. Вот. Их одежда была строго черная, питались они строго треской, и у них была, значит, похлебка такая, с мощной водой, приправленный пиво. Все. Вот их не была жизнь. Вот. А церковь у них была интересная. Там были, значит, сплетни, раздоры. Вот. Там были разные, не знаю, ссоры. И вот однажды, в дождливый день, когда никто не ходит в гости вот в это время обычно, в дверь одного из домов постучались. В этом доме жили две сестры, одну звали Мартина, в честь Мартина Лютера, а другую звали Филиппа, в честь друга Мартина Лютера, Филиппа Меланхтона. Они открывают дверь, вваливается женщина. Почти в полуобрачном состоянии, а в руках у нее рекомендательное письмо, в котором было написано, что сейчас началась гражданская революция во Франции, ну, то есть это были времена французской революции, муж и сын были убиты, самой его опасность, крови у него не было, вот, и это было письмо от друга, и этот друг, он посадил ее на корабль в надежде, что Селине прилетит эту женщину. А внизу там была приписка. Бабетта, а так звали эту женщину, умеет готовить. Ну, конечно же, сестры не знали, что делать. Оставлять, не оставлять, но женщина умоляла, знаком показывала, что она очень сильно нуждается в помощи, когда ее оставили. Конечно, они не доверяли кулинарным способностям, потому что известно, что французы готовят лягушек и едят лошадей, вот, но у них такой был скептицизм, но они все-таки решили оставить, денег не было, поэтому Бабетта работала за стол и ночлег. Поначалу, когда Мартина показывала, как чистить треску, как готовить похлебку, Бабетта морщила нос, но никаких вопросов не дала, сделала то, что ей, собственно говоря, ну да, говорили. Вот. Она прожила там 12 лет, принимала активное участие в служении, там, кормила голодных в деревне, там, принимала участие в организации служения. Ну, к ней привыкли. И вот однажды, через 12 лет, пришло первое письмо. Бабетта, прочитав это письмо, она уже научилась говорить на их языке, на французском. Так было написано, что... И она стала читать. И она ровным голосом это читала, сказала, произошло чудо. Один из друзей, который остался во Франции, он каждый год он покупал лотерейный билет на ее имя. И вот билет выиграл. Солидную сумму денег, 10 тысяч франков. И тут сердце у сестер лёкнуло. Они поняли, что Бабетта от них скоро, скорее всего, уедет. И Бабетта, она дальше продолжила. Она говорит, знаете, за 12 лет я вас ни о чем не просил. Но я хочу приготовить еду на службу, которая будет в честь столетнего юбилея. И действительно, за 100 лет Бабетта она ничего ни о чем не просила. Поэтому, ну, это был факт. И сестрам ничего не оставалось делать, как разрешить и приготовить пищу. Когда Бабетта получила деньги, она ненадолго уехала из этой деревни. И через какое-то время жители деревни стали свидетелями удивительного события. На берег пристал корабль, и рабочие стали выгружать различные коробки с связками. Там были фрукты, овощи, там были труфеля, там были какие-то рябчики, что там только не было, там было все. Вот, и знаете, Мартина и Филипп, они были в шоке. Тут же собралась, значит, маленькая, вот эта вся небольшая церквушка, а их было всего-то 11 человек. Ну, все, конечно, как это говорят, сочувственно кудахтали по этому поводу, что будет, вот. Но приняли решение ничего об этом не говорить. Потом, ну, поесть, конечно, но ничего не сказать, такая скверная мысль посетила ее голову. Потому что язык дан для всего, для того, чтобы прославлять Бога, а не для того, чтобы услаждать ее своими яствами. В назначенный день, а это было 15 декабря, выпал снег, и он такой, знаете, навел глянец на всю деревню. Вот. И приятным удивлением было еще то, что к этому событию, на этот праздник пришли также и все гости. Вот это был генерал, который служил в королевских войсках, ну и там еще пожилая тетушка. Ну и представьте себе такую картину. Такой стол. Бабетта, она его очень все. Там столько еды, все такое изысканное. Там, значит, Бабетта еще где-то умудрилась достать фарфор, там, хрусталь, все это накрыло, все с такой любовью. Вот, и, значит, члены церкви, значит, сидят, как рот воды набравши. Это дело так. А генерал, он не мог удержаться. Он говорил, брависсимо, это великолепное блюдо. О, это демидовские блины, о, этот суп. Он хвалил. И так, и так, вот. Но знаете, через какое-то время вот этот вот стол, он как-то повлиял чудесным образом на вот это вот эту церковь. И, знаете, их сердца не размягчились. И две женщины, которые не разговаривали с собой, с друг другом где-то, наверное, год, они обнаружили, что они мило с друг другом беседуют. Другая женщина, она случайно рыгнула, другой не подумав, он сказал, аллилуйя, ну тут, естественно, все заулыбались. Вот такая непринужденная обстановка. Вот. Я через какое-то время не выдержал, он Он встал и, значит, такой тост произнес. Я, говорит, ел, говорит, много чего. Но вот такую еду я ел только в одном месте. Это было во Франции, в знаменитом кафе, в знаменитом ресторане, который назывался «Кафе Англаш», вот, и стал он знаменитым благодаря своему шефу-повару. И говорит, ну я просто, у меня, говорит, нет слов. Вот, эта история заканчивается двумя картинами. Первая картина – это когда на морозном воздухе вот это вот старожилы, взявшись за руки, поют старые гимны, прославляют. У них на глазах текут слезы. И вторая картина – это Бабета, которая сидит вот вокруг вот этих немытых чашек, ложек, вокруг этих ошметок. Вот, и тут Мартина, она понимает, что за весь вечер они ни разу не поблагодарили, не сказали, что какой тебе совет. И они говорят, что, знаешь, Бабета, мы никогда не забудем этот обед, когда ты от нас уедешь. А Бабета, она тихим голосом, с таким же выражением, которое у нее было там 12 лет назад, когда она первый раз приехала, она говорит, знаете, я потратила все свои деньги, я от вас никуда не уеду, я потратила все свои деньги на этот обед. Но, говорит, не переживайте, дело в том, что этот обед стоит столько же, как в Кафе Англаш на 12 персон. Потому что я была шеф-поваром вот как раз вот этого кафе. И вы знаете, вот эта история показывает, что вот эта вот церковь, которая вот такая суровая, строгая, и что вот в эту церковь пошла вот эта вот, знаете, мягкая поступь, вот эта вот благодать. То есть когда человек служит другому просто так, понимаете, вот это вот две религии, религия фарисеев и религия Христа. И, наверное, проповедь я хотел бы закончить еще одной иллюстрацией, когда один индиец, он попросил христианского миссионера, чтобы тот, этот христианский миссионер, к тому же был еще и художником, нарисовал картину, которая бы отображала сущность христианства. Вот тот недолго думал, он нарисовал картину. И на этой картине был изображен Христос, который склоняется к ногам, грязным ногам своих учеников и омывает эти ноги. И знаете, вот эта картина, она настолько тронула это индийца, настолько поразила его сердце, он понял, что действительно христианское служение заключается не в своде правил, не в своде каких-то постановлений, а в одном – любить ближнего и служить им. И сейчас я призываю каждого из нас, чтобы мы еще раз подумали, верили мы, то есть какую веру мы исповедуем, веру фарисеев, да, или веру, о которой говорил Иисус Христос. И призываю церковь к молитве.